грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Итак, два часа назад завершилось голосование в самом западном анклаве России в Калининградской области. И итоги президентских выборов мы обсуждаем с Игорем Чубайсом, директором Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, автором исследования «Разгаданная Россия». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно ли считать сегодняшний день завершением эпохи Путина?
Да нет, собственно, и точка не поставлена, и эпоха не закончена, и много больше вопросов, чем ответов. Больше вопросов, чем ответов, потому что, ну, даже непонятно, с чего начать. Вообще, впечатление от выборов, если смотреть ряд телеканалов, очень такое оптимистичное, все очень здорово. Но когда слушаешь другие станции, скажем, «Эхо Москвы», вообще впечатление, что мы в двух разных странах живем. Потому что вот мне кажется, что «Эхо Москвы» гораздо ближе к реальности, но там совсем другие эмоции, совсем другие оценки. То есть вообще как бы это не сходится, это не соединяется, и многое остается непонятным.
Да, но тем не менее, вот видно, у нас здесь установлен монитор тоже в студии, что подтверждаются данные социологов, как вы считаете, превысит ли Дмитрий Медведев тот порог, которого достиг Владимир Путин на выборах марта 2004 года, 71% и 0,2%.
Знаете, если всерьез начать анализировать цифры, которые уже прозвучали, то возникает очень много вопросов. Вот всем известная поговорка «одно слово правды весь мир перетянет», она может быть и перефразирована. «Одно слово лжи всю реальность разрушает». Я бы напомнил вот такой факт из не самой дальней истории. В марте 26 марта 91 года были выборы, на которых победил Ельцин. Этим выборам тогда предшествовала кампания Политбюро против Ельцина. И была создана комиссия ЦК КПСС по Ельцину, которая как бы отражала мнение партии, мнение всего советского народа. С Ельцином хотели разобраться. На выборах в Москве получилось следующее. 500 тысяч человек голосовало против Ельцина, а коммунистов в Москве было 1 200 000 человек. То есть даже если считать, что все голосовавшие против Ельцина члены партии, то большая часть членов партии голосовала за Ельцина и против линии ЦК. Вот когда начинаешь...
Это на выборах против Бракова, да?
Да, тогда был Браков и Ельцин, да. То есть вот они пытались, ЦК изображало, что оно выражает волю народа, а цифры показали, что оно не выражает даже волю партии. Вот нынешние выборы, если брать те цифры, которые уже прозвучали, они тоже позволяют задать много вопросов. Если действительно на выборах в Думу, скажем, в Ингушетии, в Чечне голосовало, присутствовало 99%, участвовало больше 99% избирателей, нам сегодня все время подчеркивают, что в выборах президента участвует больше, чем при голосовании в Госдуму. Значит, получается, что там должно быть больше 100%. А там по Чечне я видел цифры 90% участвовало. То есть не связываются концы с концами. Получается, что в выборах президента в Чечне участвует меньше, чем в выборах Государственной Думы. В выборах президента в Ингушетии участвует меньше, чем в выборах Государственной Думы. В выборах в Мордовии президента опять-таки меньше, чем в Госдуму, хотя всюду больше. То есть тогда получается, что это уже очевидная фальсификация. Кроме того, возникает ряд других вопросов. Если Медведев набирает столько же примерно голосов, сколько Путин, то непонятно, как же он еще не начал работать, как он может набрать столько голосов. Если он набирает меньше голосов, тогда огромное количество голосов получается у коммунистов и у Жириновского. Только что были выборы, они получали втрое меньше голосов. То есть опять неувязка. Вот как только начинается фальсификация игры с цифрами, концы с концами не сходятся. Но я думаю, здесь стоило бы еще и такую вещь сказать. Вот как бы это коротко сформулировать. Вот в советское время мы употребляли термин «новояз». Советский язык отличался от нормального человеческого языка. Если на Западе была свобода, то у нас социалистическая демократия. Если на Западе был там эксплуататорский труд, у нас социалистический труд и так далее, и так далее. Потом, когда пришел Горбачев, начался, он ввел нормальный человеческий язык. Мы не говорили о каком-то переразвитом социализме, мы говорили о гласности, об ускорении, демократизации и так далее, и так далее. Вот сегодня мы употребляем тот же язык, который употребляется во всем мире. Но получается, что наша политическая элита – это совсем не то, что на Западе политическая элита. Наши выборы – это совсем не то, что на Западе выборы. Наша многопартийность – это совсем не такая, которая на Западе многопартийность. То есть мы опять попали в полосу двуязычия, в полосу новояза. И нужно еще пояснить, какой смысл вкладывается в слово «выборы», потому что это не те выборы, это не выборы. Вот выборы сегодня были в Сочи, там выбирали олимпийскую эмблему. Мне очень интересно, что выбрали. Вот это были выборы.
Ну, наверное, на этой неделе посвятим передачу этой теме. Вы были замечены участником инициативной группы в поддержку Владимира Буковского. Тогда, так понимаю, вашего кандидата не было в избирательном бюллетене. Как вы сегодня повели себя с 8 часов утра?
Ну, я не участвовал в этих выборах, поскольку ведь президент сказал, кого он принимает, кто у него преемник, ну, как с ним спорить? Спорить нехорошо, поэтому я в выборах не участвовал. А в движении Буковского, да, действительно, я участвовал. Кстати, было много любопытного на этом выдвижении. Я только, может быть, одну вещь сейчас сформулирую коротко. Были опубликованы списки тех 815 человек, которые подписали документ за выдвижение Буковского. Вот у нас часто говорят о национальных конфликтах, национальных трениях. Когда я смотрел этот список, он есть в интернете, я там видел и Ивановых, и Петренко, и Абрамовичи, и Карамурс, и так далее, и так далее. Вот там все представлены этносы. Когда действительно вопрос важный для страны, я не вижу этих национальных конфликтов. Люди вместе, люди понимают, что это важный вопрос.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что промежуточные итоги президентских выборов обсуждаем с Игорем Чубайсом, директором Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, автором исследования «Раскатанная Россия», находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, как вы можете охарактеризовать работу Центральной избирательной комиссии на этих выборах? Можно ли назвать эту работу прозрачной? Может, ЦИК что-то утаил от журналистов, зарубежных наблюдателей? Вот сам я хочу поздравить Дмитрия Медведева с победой. Надеюсь, что наш новый президент будет исходить из национальных интересов России, будет работать на эту сторону и будет крепить и дальше стабильность в стране. И сократить, наконец, дистанцию между богатыми и бедными. Спасибо.
Да, вот руководитель Центра избиркома ваш земляк Владимир Чуров.
Вы знаете, вообще, когда я смотрел на Чурова, я вспоминал людей, я человек уже не очень молодой, я вспоминал руководителей партии советских времен. Вот когда я видел старых руководителей, меня изумляло, как они могут говорить вот все это, когда люди думают иначе. Но они абсолютно были без эмоций, абсолютно непробиваемы, абсолютно какие-то флегматичные, живущие в ином пульсе, в ином ритме, в иной жизни. Когда я слушал Чурова, то многое мне напоминало тех руководителей. Я не представляю, что должно произойти, чтобы Чуров возмутился, чтобы он обрадовался, чтобы он проявил эмоции. Он человек без эмоций. Если же говорить о работе Центра избиркома, то я думаю, что об этом хорошо сказал уже и Зюганов, который насчитал сотни нарушений и заявил, что обратится в суд. Об этом сказал уже и Жириновский, который говорит о постоянных фальсификациях. Мне кажется, что вообще обсуждать работу ЦИК, обсуждать выборы, которые не были выборами, ну, не так интересно, на мой взгляд. Вот важно, что было до, что будет после, какие-то последствия. Вот это существенно.
Многие просто ожидали более резкой реакции Чурова на инцидент с представителем Богданова, когда Владимир Жириновский его оскорбил в прямом эфире телеканала «Звезда». Но многие просто забывали, что Владимир Чуров как раз посланец Жириновского в Центре избиркома в этом составе ЦИКа. Он представляет интересы ЛДПР и поступил туда по квоте ЛДПР. Поэтому очень странно было, чтобы он пославших его стал преследовать.
Да, он входил в ЛДПР, но, по-моему, он входит не только в ЛДПР и представляет вовсе не интересы Жириновского. Тем более, что сам Жириновский заявил, что у него была такая фраза, которую ряд газет воспроизвел. Мы тут отдуваемся, бегаем, разыгрываем выборы, хотя все решено и все определено. Но это же всем понятно, это театр.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, сейчас вот рисуют 65%, что россияне посетили выборы. Вот честно вам говорю, В это верить нельзя. Я сейчас объясню, почему. Я вот наблюдал сегодня даже по своему городу, да, людей было, ну, очень мало. Я помню, вот, думские выборы, люди утром валили буквально, вот, толпами в один избирательный участок, другой, третий, пятый, десятый. А это мало. И вот, если 50% пришли, то это хорошо. И еще у меня такое замечание, как бы. Вот, надо было все-таки, вот, бюллетени подсчитывать, мне кажется, людям нейтральным, но не выборщикам, которые сами голосуют, они же и подсчитывают. Известно, кому они отдадут предпочтение, это во-первых. И во-вторых, вот это, я не знаю, это, ну, вряд ли можно назвать выборами, потому что, ну, не было столько людей. Если 50% по России пришли, вот честно, это хорошо, это очень хорошо.
Верите ли вы,
ну,
в данные
явки? Поводу... Нет, конечно. По поводу явки я могу сказать одно. Параллельно сообщением о количестве посетивших избирательные участки на Камчатке пришло сообщение о том, что там пятибалльное землетрясение. Ну и оно не остановило избирателей. По данным Центра избиркома, там пришедших на избирательные участки больше, чем во время думских выборов. Но что обсуждать, если Жириновский вот прямо сказал, что с его точки зрения меньше половины участвовало в выборах. Поэтому, ну, вообще, на самом деле, вот в связи с этой явкой, в связи с этими цифрами возникают очень серьезные вопросы. Например, вопрос такой. Если брать российскую историю, то очень важный вопрос, как власть легитимирована, как она узаконена, на каком основании она действует. Вот в исторической тысячелетней России была церковь, была вера, было православие. Император был помазанник Божий. Это его обязывало к очень жесткому поведению в соответствии с этими нормами. Это обязывало граждан действовать соответствующим образом. И вот легитимация происходила на основании принятия православной веры. Если, как только вера зашаталась, конец XIX века, вот Достоевский тогда написал, если Бога нет, то все дозволено, рухнуло и государство. Советское государство легитимировалось на основании коммунистической идеологии. Пока люди верили в то, что они строят коммунизм, власть могла действовать. Рухнула эта вера. Появился фильм «Маленькая вера», где во время, значит, там показана впервые близость между парнем и девушкой, и во время этой близости он у нее спрашивает, а в чем твоя цель? Она говорит, наша цель – коммунизм. Но это значит, что вот вера в коммунизм разрушена была полностью, рухнуло советское государство. Как легитимируется сейчас власть? Формально с помощью выборов, но в сами эти выборы никто не верит. Или значительная часть не верит в достоверность, надежность выборов. Об этом показывают все опросы, все исследования. Значит, на каком основании эта власть правит? Это серьезнейший вопрос. Мы же здесь живем, это наша страна. Это вопрос не со стороны, а вопрос из глубины. И если власть нелегитимна, то, во-первых, то она тогда будет действовать очень жестко, потому что как еще доказать? У нее нет рациональных способов доказания своих полномочий. Она может действовать только силой. У нее не остается других рычагов, потому что нет доверия. И в канун выборов мы наблюдали события Алексанян, который был прикован к кровати кандалами, хотя никто не доказал его вину. И молдавская журналистка Марарь Наталья, которая, простите, она больна, у нее одна почка, ее 3 дня не кормили. Ну, в общем, и не впускали в страну. Ну, то есть события очень такие серьезные. Кстати, ведь у нас тоже происходит попытка легитимировать все с помощью православия. У нас говорят, что вот мы постоянно видим руководителей государства в церкви, мы видим руководителей православной церкви на экранах регулярно и так далее, и так далее. Но, опять-таки, вот ситуация с Алексаняном, она разрушила очень много иллюзий. Ведь там не только нарушены законы с Алексаняном. Газеты писали о том, что его склоняли к даче ложных показаний. Он отказался это делать. Но ведь одна из 10 заповедей – не убей, не укради, не лжесвидетельствуй. Его заставляли лжесвидетельствовать, а он отказался лжесвидетельствовать. И при этом не патриарх, ни церковные иерархии, ни руководители государства не заявили, что же творит прокуратура, что же творит следствие, что же вы же нарушаете библейские заповеди. То есть тогда возникает вопрос, а верят ли они вообще, они принимают православие, или это тоже игры?
Ну, как известно, духовника Ходорковского вообще отлучили от церкви, когда он вступился за своего.
Вот, понимаете, мы теряем последние опоры в такой ситуации. Получается, что нам, какую-то подпольную церковь, что ли, создавать? Или вообще как быть здесь? Как узаконить все это? Как это легитимировать?
А удивил ли вас...
На фоне репортажа из Армении мы знаем, что получается в таких случаях.
Вот, кстати говоря, об Армении. Удивил ли вас страх Кремля перед приездом зарубежных наблюдателей, которые вот в Армении усомнились в подлинности выборов, и это дало повод оппозиции выйти на улицы?
Ну, вы знаете, ведь не только не позвали наблюдателей или не смогли договориться. Меня удивила, например, такая вещь. Ну, казалось бы, победа Медведева обеспечена. Все с иронией говорили, что тут гадать, это заранее ясно, да? Вот. При этом в канун выборов появляются телематериалы, в которых три кандидата в президенты, и Зюганов, и Жириновский, и Богданов, в общем-то, дискредитируются. Там какие-то у них коррупционные связи и так далее, и так далее. То есть даже в таких искусственных тепличных условиях, видимо, они не были уверены в том, что Медведев пройдет. Вот что получается.
Да, и по законам-то наблюдателей надо пускать только еще со стартом самой избирательной кампании, потому что они наблюдают не за ходом волеизъявления, а за ходом предвыборной агитации.
Ну, конечно, конечно, это очевидно, потому что, в конце концов, вообще выборы, сейчас все чаще говорят не выборы, а голосование, потому что о выборах речь не идет. Голосовать можно было, но ведь и в Советском Союзе люди тоже подходили к урне и голосовали, опускали бюллетени, и никакие там автоматчики не стояли. В этом зале можно было спокойно опустить бюллетень. Ведь все решается заранее, накануне. Вот это надо проследить, вот это надо проверить. И если власти отказались допустить комиссию из бюро по демократическим свободе информации, то очевидно у них были основания опасаться этой комиссии, опасаться этого контроля.
А как вы оцениваете предвыборную агитацию? Это я видел вчера краем глаза программу «Реальная политика». Вчера был день тишины, тем не менее там вовсю агитировали на канале НТВ за кремлевского преемника.
Ну, вы знаете, по-моему, особой агитации-то и не было. Я не смотрел «Реальную политику», но меня все-таки удивило, что не было даже доверенных лиц. То есть, что это за выборы, если у кандидата нет доверенных лиц, если нет предвыборной кампании? Я, знаете, сам оказался в довольно смешной ситуации. Я уже года два, получается так, что Жириновский проводит в Госдуме дискуссию со студентами, и меня приглашает в качестве своего оппонента. И вот очередная дискуссия, я прихожу и, в частности, говорю о том, что у нас нет выборов, что мы потеряли свободу выбора, и обсуждаю эту ситуацию. А вечером, когда я возвращаюсь домой, я вижу ролик из Госдумы, где показывают Жириновского без звука, меня, и говорят, что напряженная, острая предвыборная кампания идет. И вот, значит, в Госдуме шла дискуссия. Я как раз там говорил о том, что выборов нет.
Слушаем москвичку Валентину.
Валентина, да, добрый вечер, хотя, ну, я вам говорю добрый вечер, я не знаю, какой у нас добрый вечер. Дело в том, что я очень рада, что я пошла, взяла открепительный талон, всех обманула, из списков меня вычеркнули, а я нигде не голосовала. И я очень рада, что я отдала свою подпись за Буковского. Ну, говорят, теперь говорят, уже там списки на сайте, скоро за нами придут.
Мы придем.
Мы придем. Знаете что? Мне кажется, что это были не выборы, не голосование, а Олимпиада с таким лозунгом не побеждать, а просто участвовать.
Да.
Олимпиада. Знаете, я на что обратила внимание? Наш президент, по-моему, идет по пути Саркози. Потому что он сегодня пришел, голосовал, а жена его с открепительным талоном. Значит, они в разных квартирах живут.
Да, но я видел, что они за одним столиком сидели.
Я не знаю, стоит ли обсуждать личную жизнь. Это все-таки такие вещи деликатные. Я не знаю. Президент говорил, что утром в день всех влюбленных жена не подарила ему валентинку, значит, она не вместе. Но это как бы их дело. А вот есть вещи, которые, на мой взгляд, более важные и значимые. Ведь Медведев объявлен преемником. Но возникает вопрос, а вообще является ли он преемником? Вот преемником был Путин. Ельцин определил Путина как преемника. Ельцин ушел. И вся власть в результате выборов перешла в руки Путина. А как можно называть Медведева преемником, если Путин остается, он не передает власть? И значительная часть власти остается в его руках. Кроме того, ведь и такая вещь непонятна мне. Вот если, например, существует некая политическая группа у власти, которая имеет четкую и ясную политическую программу. Допустим, есть там социалист, ну, скажем, Улов Пальме, там, в Швеции был социалист, да? И вот уходит Пальме, но продолжается социалистическая линия, социал-демократы продолжают руководить, они являются преемниками Улова Пальме. А здесь какая линия, какая, что принимать? Здесь же нет программы. Здесь совершенно непонятно было, что будет происходить. И в посланиях президента не сообщалось о том, что будет через два месяца. Поэтому как можно быть преемником того, что не сформулировано? Здесь и оппозиция это едва ли может появиться, потому что нет позиции, нет ясной программы.
А как вы оцениваете появившийся в канун выборов экономический доклад от членов отделения экономики Российской Академии Наук, который опровергает все радужные реляции Кремля о том, что Россия на последнем месте среди постсоветских республик по темпам прироста внутреннего валового продукта?
Да, вы знаете, что касается экономики, то здесь очень много вопросов. И да, действительно, вот говорят, что у нас высокие темпы роста, но при этом не учитывается ряд простых вещей, скажем, инфляция рубля, потому что если делать поправку на инфляцию рубля, то темпы оказываются значительно ниже. Если сравнить темпы развития России за год с темпами развития соседних стран, скажем, в Азербайджане прирост, ну, это уникальная ситуация, он самый высокий в странах СНГ, насколько я помню, 40%. Прирост внутреннего валового продукта. На Украине, которая вынуждена платить огромные деньги за газ, не получать, а платить, прирост составляет около 15%. А у нас, где такой уровень продажи углеводородов, прирост даже по официальным цифрам 8%. Некоторые говорят 7%. То есть он совсем невысокий. Потом, знаете, все эти цифры, они на бумаге или в эфире они звучат, может быть, убедительно, а когда начинаешь выезжать за рамки там нашей столицы и смотреть, вот я на прошлой неделе был в городе Малоярославце, это 100 километров от Москвы, туда почти крайне сложно проехать, там перебитая дорога, там обшарпанные здания, там очень неприглядный вид, поэтому где этот рост, где этот взрыв? Наконец, если говорить об экономике, я бы еще такую вещь хотел сказать. Вот у нас все время говорят о стабфонде, о том, что деньги стабфонда нельзя возвращать в страну. Но возникает вопрос, хорошо, я согласился с Кудриным, возвращать нельзя, будет инфляция. Но возникает вопрос, зачем вы тогда строите северный поток, а теперь еще и южный поток, если заранее ясно, что деньги нельзя вернуть в страну? В чем же смысл таких экономических действий?
Напомню, что итоги президентских выборов мы обсуждаем с Игорем Чубайсом, директором Центра по изучению России, Университета дружбы народов, автором исследования «Разгаданная Россия». Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости. Я напомню, что 3 марта в час ночи, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича журналистка из Голландии Лаура Старик.
Говорит Радио Свобода. В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Дмитрий Медведев, по предварительным данным, лидирует на выборах президента России. По сообщению Центральной избирательной комиссии, после подсчета свыше 37% бюллетеней у Медведева около 67% голосов. Геннадий Зюганов набрал менее 19%, Владимир Жириновский около 11%, Андрей Богданов примерно 1.5%. Явка на выборах превысила 64%. В Центральной избирательной комиссии России заявляют об отсутствии серьезных замечаний по ходу голосования на выборах президента. Независимые наблюдатели говорят о сотнях нарушений. Как сообщили в ассоциации «Голос», которая занимается защитой прав избирателей, в некоторых регионах власти не пустили наблюдателей на избирательные участки. Кандидат в президенты России, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, намерен через суд оспорить результаты президентских выборов. Он заявил, что у него есть доказательства фальсификации, хотя конкретное нарушение не назвал. Еще один участник президентских выборов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, также заявил о намерении оспорить итоги выборов. Задержанные в центре Москвы 4 активиста оппозиционного молодежного движения «Оборона» будут доставлены в Тверской суд. Их обвиняют в незаконном пикетировании. Организаторы марша несогласных, несмотря на запрет властей, намерены провести 3 марта акцию в центре Москвы против результатов президентских выборов. Соединенные Штаты призвали к прекращению насилия между палестинцами и израильтянами и возобновлению мирных переговоров. Заявление Белого дома последовало за решением палестинского лидера Махмуда Аббаса приостановить переговоры с Израилем в ответ на операцию израильских войск в секторе Газа. Около 40 человек погибли при взрыве на северо-западе Пакистана, свыше 100 человек ранены. Смертник привел в действие взрывное устройство на собрании старейшин.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что по предварительным данным первый вице-премьер Дмитрий Медведев одержит победу на президентских выборах в России. Итоги этих выборов обсуждаем с Игорем Чубайсом, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов, автором исследования «Разгаданная Россия» на нашей студии. Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Ну какие могут быть валентиновки по утрам? Мы же православные люди. А вопрос такой. Во-первых, с новым летоисчислением вас на Москве. Так, вот был у нас Дмитрий Донской. Потом был Дмитрий Иванович, два уже Дмитрия. Вот Владимир, может быть, меня поправит, значит, у нас будет Дмитрий Пятый. И вот какие ассоциации у Игоря Чубайса все это вызывает, потому что ведь он Россию раскрыл, вычислил. Спасибо.
Разгадал.
Вот-вот.
Да, спасибо. Спасибо за вопрос. Вы знаете, с историей он еще как бы не вошел в историю, поэтому трудно его сопоставлять с кем-то из наших великих князей. Вот, но если сопоставить Медведева и Путина, то я обратил внимание на такую вещь. Вот последние недели перед выборами было много выступлений у Путина и Медведева. И хотя вот опять-таки говорит, что преемник продолжает, да, но в ряде высказываний, я пока могу говорить только о высказываниях, у Медведева позиция отличается. Ну, правда, это детали, но начинается это все с деталей. Ну, коронное высказывание, на которое все обратили внимание, когда в Красноярске Медведев сказал, что свобода лучше, чем не свобода. Но вообще это не соответствует тому духу, который в стране сейчас утверждается. Или, скажем, в Мюнхене Путин говорил, что слабых бьют, а Медведев сказал, что слабых бьют, но и безголовых бьют, поэтому нужно развивать идеи, проекты и так далее, и так далее. Или, скажем, другое заявление Медведева о том, что Россия – страна правового нигилизма. Это очень сильное высказывание. Я думаю, что это соответствует действительности. Правда, опять-таки, надо выяснять, какая Россия. Потому что историческая Россия, досоветская, там после реформ Александра II суд работал великолепно. И люди разных сословий чувствовали себя равными и защищенными судом. В Советском Союзе вместо суда присяжных появился пролетарский суд, и правосудие было разрушено. И сегодня действительно у нас басманное правосудие. Поэтому, а Путин в то же время говорит, что у нас замечательно работает право, закон и так далее, и так далее. То есть в высказываниях руководителей двух уже видны разные акценты, разные нюансы.
Так же было, когда Ельцин назначил преемником Путина. Тоже ничего общего между ними так и не оказалось.
Ну, поначалу это было незаметно, можно было догадываться, предполагать, но это уже из сферы конспирологии. Вообще, конечно, наша политика совершенно непрозрачна, и, знаете, преемник, мало ли кто, ведь Горбачев был назначен Политбюро, да, но кончилось тем, что он подписал документ, бумагу, которую ему подсунул Ельцин, он распустил КПСС.
Но сначала члены Политбюро пытались его арестовать. Давайте поставим вещи.
Когда? Во время путча? Нет. Это у меня другая версия. Но это, вот. Во всяком случае, кто был действительно верным, истинным руководителем из российской истории, это Николай II, который даже перед нацеленными на него винтовками, он же не заявил, что он раскаивается вообще в содеянном, вступает в РКПБ, он умер как российский император. Горбачев сдал КПСС. А он был как назначен КПСС, поэтому понятие преемства, политическая линия, политическое продолжение в нашей ситуации очень такое непонятное, сомнительное.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я считаю, что эпоха Путина, конечно, не закончится, потому что Медведев не получит всей власти Путина. И я могу это обосновать. Вот, Медведев считается политическим сыном Путина. У императора Константина был сын Крисп, отличившийся на государственной службе. Он назначил его соправителем и наследником, но вскоре разочаровался, разжаловал, арестовал, и бедный Крисп умер. У нас вряд ли дойдет до такого экстрима, но преемник останется подвешенным. Силовики его не любят, они еще больше будут тянуться к Путину. У Путина конституционное большинство, плюс в случае каких-нибудь затруднений помогут эсеры, коммунисты, жириновцы, так что если он и захочет, никуда не рыпнется.
Ну, вы знаете, вот, к сожалению... Всякий раз, когда мы говорим о каких-то политических прогнозах, это превращается в политическое гадание. Я хотел бы обратить ваше внимание. Вот в свое время, еще при Ельцине, когда уходили, когда он менял премьер-министров, глав правительств, то можно было высказать какую угодно точку зрения. Там было тысячи разных позиций. Свобода мнений существовала, но свобода информации, а почему на самом деле он это сделал, не было. И вот сейчас мы тоже можем предполагать много разных вариантов. На самом деле, ведь президенту подчиняется весь силовой блок. Если Медведев становится президентом, очевидно, он становится, конечно, президентом, то тогда все силовики под его контролем. Но в то же время это силовики, которых назначал Путин, которые верны Путину. Поэтому, значит, будет ли он реально ими управлять? А правительство будет в руках Путина. Тогда что же, чем же будет управлять Медведев?
Силовой блок подчиняется напрямую главе государства.
Да, да. Но ведь эти все министры, которые и министры, и председатели там ФСБ и так далее, они же назначались Путиным. Назначались по принципу доверия, там, личной преданности и так далее. И от того, что меняется президент, они же не перестают доверять Путину, а Путин не перестает им доверять. Хотя вещь непрозрачная тоже. Все может поменяться.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы согласны с тем, что сейчас происходит в России? Виноваты демократы и согласатели конца 90-х, самого начала 2000-го года, и по аналогии с 80-ми годами положение может исправить Маккейн, если станет президентом и инсценирует перестройку в России? Спасибо.
Вы знаете, серьезный вопрос. Если сравнивать вот демократа, Ельцина, Путина, я бы такую вещь хотел сказать, почему-то об этом, по-моему, не говорили. Вот действительно при Ельцине экономическая ситуация была крайне сложной. Тысячи заводов остановились, не работали, не выплачивалась зарплата. Кстати, что-то похожее было практически во всей коммунистической империи. И огромные проблемы были и в Польше, и в Венгрии, и на Украине, и так далее, и так далее. В Эстонии, Латвии и так далее. Вот. Но при Ельцине был, можно сказать, очень серьезный духовный поиск. Была свободная дискуссия на телевидении. У нас в Москве каждый год появлялось 7-10 новых театральных коллективов, новых театров. Появлялась масса новых книг издавалась. Была свободная дискуссия, творческий поиск, духовно-интеллектуальный поиск. Вот сейчас, за последние 8 лет, при президенте Путине, с экономикой стало несколько лучше. Правда, уже 100 раз повторено, что баррель нефти стоит не $8, а $100. Вот. Но никакого духовного поиска, интеллектуального поиска не происходит. Наоборот, происходит такая интеллектуальная и духовная деградация. Мы в год семьи молодежи все время показывают «Дом-2», публичный «Дом-2», хочется сказать. Ну, какая у этих ребят будет семья, которые смотрят и которые участвуют в этих проектах? То есть вот здесь нет интеллектуального поиска, нет свободной дискуссии. Я считаю, что это одна из самых серьезных проблем. Причем эти дискуссии сворачиваются даже там, где они намечены, должны бы быть. Вот я на той неделе был на дискуссии в «Деловой России», и там участвовал один очень крупный чиновник, я не знаю точно его пост, там Дворкович, молодой парень, он часто по телевидению, я его вижу. Вот. И обсуждалась проблема инноваций в экономике. Так вот, участвовал бизнес, и участвовали эксперты. Все эксперты, 3 эксперта было, они очень разные. Все говорили о том, что говорить об инновациях просто несерьезно. В ситуации, когда колоссальная смертность, самое высокое в мире потребление табака, 3-е место в мире по потреблению спиртного, разрушены институты, нет права, нет милиции и так далее. Так вот, буквально через 2 минуты после начала разговора останавливалась дискуссия. Все, хватит, не надо. Это нам... То есть, слушайте, но это же означает несостоятельность организаторов дискуссии. Они же не предложили какие-то аргументы, они просто затыкали рот. Вот отсутствие свободного поиска, свободного обсуждения, свободной дискуссии – это самая серьезная наша проблема, потому что власти всегда ошибаются. Это реальные люди, живые люди в любой стране. Для этого существует общество, демократия, гласность, свобода слова, для того, чтобы вводить корректировки. Если исчезает и этот механизм, тогда просто машина летит в тупик.
Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Чубайс, у меня вот к вам такой вопрос. Ну, с Медведевым и Путиным, по-моему, все ясно. Тут что-то долго говорить. А вот относительно Зюганова. Из краткого курса ВКПБ я прекрасно помню, что в начале прошлого века были так называемые легальные марксисты. Вам не приходит в голову, что Зюганов и вся эта компания не что иное, как легальные марксисты? Благодарю вас.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, у меня личное отношение к Зюганову очень противоречивое, поскольку в нынешней конкретной ситуации, в которой мы находимся, единственная политическая структура, которая хоть что-то может сказать вопреки, хоть что-то может сделать, помните историю с монетизацией льгот, вот, в общем-то, коммунисты это делали. Но, не дай бог, если коммунисты придут к власти, с моей точки зрения, это, конечно, будет катастрофа. Ну, а определять его как легального марксиста, да я не думаю, это такой очень конъюнктурный человек, но там очень много парадоксов в этой партии, и то, что ее терпит, то, что она существует. Известно, что рейтинг партии намного выше, чем рейтинг самого Зюганова, однако других руководителей они не могут выбрать, не могут назначить. Сейчас это как-то работает, но, думаю, наихудший вариант, если у этой партии будет будущее, потому что ни в одной из бывших так называемых соцстран коммунисты не играют почти никакой роли. Они ушли совершенно в другую сторону, они продвинулись действительно вперед. А у нас до сих пор коммунисты или значит, единороссы или коммунисты. Это позавчерашний день. Это умирание политической жизни.
А велика ли, по-вашему, доля протестного электората вот в тех 20%, которые получил сегодня Зюганов?
Ну, вот трудно ответить на такой вопрос. А вы уверены, что это 20%? А вы уверены, что пришло на выборы 60, там сколько они сказали, процентов? Но я не верю в эти цифры, поэтому всерьез обсуждать вот эти вещи, это все равно, что вот накрыть нашу студию какой-то маскировочной сеткой, на которой будет нарисовано озеро, и обсуждать, а как это озеро, оно вообще глубокое, или это игры, это имитация? И давайте в этом придем к согласию. Это не настоящие выборы. Об этом говорят сами участники выборов. Что же мы будем разыгрывать этот спектакль?
Слушаю москвичку Наталью.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот я на выборы не пошла сегодня, да? И сначала вроде как хотелось мне. Думаю, ну что, не могла представить, что делать. Потом я вдруг поняла, что я в этом участие принимать не могу. Но я же знала о том, что это как-то используют. Ну пусть это будет на их совести. А спросить я вот что хочу. Вот эти масштабные программы на фоне того, как гнобится народ, они, видимо, почему в дебатах этих не участвуют? Потому что настолько страшно, вот даже то, что вы перечисляли, и табак, и алкоголь, вот этот социальный наркотик, водка вместо мяса, об этом я тоже говорила много раз, и вижу это, и дети гниющие заживо, младенцы в домах ребенка, Лукин поехал по нашим обращениям, ну, констатируют и все. То есть они не смогут не полеветь, потому что это нереально дальше, чтобы так продолжалось. Это даже чисто по-человечески нереально продолжать. Поэтому
Ну, вы фактически говорите о том, что страна переживает кризис. Я с вами во многом согласен, но это какой-то очень специфический кризис, когда человек болеет, ему плохо, да, он сам это чувствует, и он как бы сигнализирует всеми способами, температурой, давлением и так далее. Вот. А у нас вроде бы как кризис, но вроде бы вот включишь телевизор, все так, все смеются, все веселятся, кругом какая-то эротика, попса и так далее, и так далее. Я думаю, что ситуация так продолжаться не может, и один из рычагов, их несколько, их не так мало для того, чтобы ситуацию менять, все-таки один из аргументов, то, что Дмитрию Медведеву все-таки 42, по-моему, да, 42 года. Вот. Между прочим, когда Горбачев стал генеральным секретарем, ему было 54 года, и он прекрасно понимал, что так страну оставлять нельзя, потому что он не сможет в ней царствовать постоянно. Он и затеял перестройку, которая не удалась или во многом не удалась. Но трудно представить, чтобы Медведев, рассчитывая оставаться у власти долго, вот так все делал, как делалось до сих пор.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я буквально 40 минут назад позвонил своему родственнику. Он работает в правительстве Чеченской Республики. И знаете, что он сказал? Полное вранье, что говорят, 90% населения проголосовало в Чечне. 19 может быть, и то наполовину неправда.
Ну, я вот, где я не был, в Чечне. Но мне трудно представить, как, в общем-то, в регионе, где прошла тяжелейшая война, которая тянулась больше, чем отечественная, где погибли, по разным цифрам, там, до 300 тысяч человек, и при этом 99% голосует вот за тех, кто, в общем-то, как говорят, наводил конституционный порядок. Мне трудно это представить. Но это, конечно, вопрос очень большой, очень сложный. И если говорить о каких-то достижениях Путина, то все-таки похоже, что там, ну, военные действия все-таки прекращены. Там как-то по-другому пытаются решить проблемы. Им сейчас, я думаю, вообще не до выборов.
Военные действия может быть, но похищение людей, нарушение их всех последних и всяческих
коррупция,
прав.
Коррупция, бесправие, вертикаль, власть. То, что у нас называют вертикалью, там это все в значительно более жесткой форме. Хотя, кстати, понятие это вертикаль тоже очень сомнительное, антиконституционное. Потому что такое вертикаль власти? Это когда руководитель государства принимает решение, оно доходит до субъекта, до любого, до общества. Но по конституции народ источник власти, а у народа есть вертикаль. А как нам выразить свою волю? Мы должны говорить и требовать от власти, а получается, что даже выборы не работают, выборы не верят. Даже не важно, как они прошли. А важно то, что общество сегодня не верит в это. Вот в чем проблема.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Алло.
Да-да, вам
слово. Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, я сегодня пошел на выборы только для того, чтобы почитать плакаты. В советское время какие-то все-таки как-никак какая-то наглядная агитация была, а вот в этот раз нигде никаких плакатов с данными о кандидатах не было. И вот я там читал очень внимательно, все прочитал, там все о всех написано. Я хотел сказать насчет Медведева. Что он 8 лет делал в «Газпроме»? Там ни слова про «Газпром» не сказано. Там показан такой альтруист, он что, отбывал там воинскую обязанность, что ли?
Да, вот недавно выступал Борис Немцов, он перечислил, какие активы выведены за эти 8 лет из «Газпрома». Я думаю, не стал кандидат об этом напоминать.
Да, и говорят, что на самом деле долги «Газпрома» гигантские, поэтому, несмотря на то, что мы седьмая часть суши, у нас самые большие в мире запасы газа и нефти, а компания, которая владеет этими запасами, почему-то оказывается в долгах. Но здесь тоже много непрозрачного. Но если говорить о лозунгах, то даже советские лозунги сегодня не работают. Ведь в советское время нас призывали голосовать за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. Сегодня беспартийный в выборах участвовать не может. Только члены этих партий, либо те, кто присоединяется к этим партиям. А беспартийный участвовать сегодня не может.
Выдвигаться, пассивно участвовать.
Ну, он может голосовать, но он не может претендовать на место, там, скажем, в Думе или в других органах власти.
Да, но вам всегда выборных. Ответит Владимир Чуров, что он может войти в список какой-либо партии.
Да, войти в список может, но если он... А в Советском Союзе целый ряд беспартийных людей, известных в стране, были депутатами. Они не входили ни в какие списки, они были беспартийными. Сегодня это невозможно. То есть у нас демократии стало меньше, если это называть демократией, чем в Советском Союзе.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот замечательный русский писатель Андрей Платонов написал, что еще большим преступлением, чем коллективизация, будет расколхозивание крестьянства. Вот в Тульской области были замечательные усадьбы композитора Дорогомышского, графа Льва Толстого, графа Бобринского. Тульскую деревню описывал Хлеб Успенский до революции. После революции замечательный писатель-эмигрант это Владимир Максимов, да? А сейчас тульская деревня вымирает. Закрываются последние школы, последние медпункты, да? А вот в этих подбедных выборных реляциях, да, говорится о том, что тульская деревня голосует или за Единую Россию, или за Путину? Она что, голосует за своих могильщиков?
Ну, как бы трудно комментировать, это такой крик, и я с ним вполне согласен. Я был не так давно и в Тульской области, я был в Ясной Поляне. Вот, впечатлений много, и, ну, может быть, самое сильное впечатление – это могила самого великого русского писателя. Это не мавзолей, это не нечто грандиозное, это маленький холмик земли, на котором нет даже надписи. Но все знают, что здесь похоронен Лев Толстой. Вот.
Да, мы недавно посвящали целую передачу положения в Тульской области. У нас был депутат Тульский Самошин, когда сгорел дом престарелых. И никто не пришел ему на помощь, конечно, ликвидированы все пожарные службы были, там около 100 человек погибло. Вот тогда мы как раз анализировали эту ситуацию, но я не удивляюсь, что в Туле тоже будет высокий процент. Он был уже за Единую Россию, а сейчас за кремлевского преемника. Слушаем москвич.
Ну, да, вот Медведев говорит о том, что его программа 4И – это институты, инвестиции и так далее. Да? Так вот, институты не созданы, не работает ни право, ни милиция. Армия – это жуткая дедовщина. То есть ручное управление происходит страной. Ручное управление, потому что вы не создали эти институты ни за 8 лет, ни за 15 лет. Их нету. В чем успехи, чего мы достигли?
Слушаем москвичку Наталью Михайловну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В конце февраля я услышала призыв Путина. Друзья мои, я прошу прийти и проголосовать. Ну и не пошла, естественно, потому что не считаю себя другом Путина. Я считаю, что вот сейчас реформы – это долгосрочная реформа Гайдара Чубайса, несмотря на сопротивление чудовищное. А мой вопрос – как бы проверить, не проголосовал ли кто вместо меня и тех, кто не пошел голосовать? Я очень многих таких знаю. Спасибо.
Ну, ответ короткий. Я думаю, что проверить будет практически невозможно. Было время, когда я с коллегами занимался предвыборным законодательством. И, ну, я там такую вещь помню, которая меня поразила. Вот вообще могут быть наблюдатели, общественные наблюдатели, которые присутствуют при работе счетной комиссии. Счетчики подсчитывают количество бюллетеней, а наблюдатели присутствуют. Так вот, по закону, который действовал еще при Ельцине, наблюдатели должны находиться примерно в 20 метрах от стола, где выкладываются бюллетени. То есть они присутствуют, но видеть-то они ничего не могут. Поэтому проверить практически невозможно. И там есть целый ряд других положений в избирательном законе, которые делают невозможным контроль. А этот вопрос, конечно, является главным.
Слушаю москвича Дмитрия.
Алло.
Да, Дмитрий, вам слово.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый вечер, точнее. Вот в районе 8 часов, там 8:30, да, был прямой репортаж. Чуров отвечал, разговаривал с Мачкевичем, да, и в прямом эфире сказал, что скажу вам по секрету, вот эти цифры, когда еще 24% с небольшим было подсчитано, говорят, они будут максимум на 10-ю долю изменяться. О чем тогда говорить? Какие там подсчеты?
Ну, конечно, да, я не пытаясь развивать эту тему, я могу сказать простую вещь, что я, скажем, за 2 дня до выборов разговаривал с одним из депутатов Госдумы, который собирался уйти на работу в Центр избирком. Он рассказывал, что все данные, все параметры доведены до каждого района, сколько присутствовать, сколько должно там те набрать, эти набрать. Ну, это уже как бы очевидно. Знаете, меня вообще удивляет в этой ситуации несколько другое. Вот действительно звучит критика, звучат такие вещи, на которые в советское время нельзя было не реагировать. Уж если это попадало на страницы газет, если это попадало в эфир, то была реакция. А сегодня реакции никакой нет. И в этом смысле, у меня по ассоциации, я вспоминаю фильм Михалкова-Кончаловского «Глянец», который недавно вышел на экраны и, так сказать, рекламировался. Вот там показан весь этот цинизм, все эти депутаты Совета Федерации, которые там какие-то совершенно патологические преступники. И при всем при этом Михалков это воспевает. Это вот мы вот так вот, мы, вот это все нормально, так и должно быть. То есть вместо того, чтобы с ужасом схватиться за голову и сказать, ребята, останавливайтесь, так нельзя. Да нет, все, ну да, ну нарушает. Ну, так Зюганов сегодня сказал, что сотни нарушений, он в суд подаст. А что вы думаете, что-то поменяется? Сергей Адамович Ковалев написал письмо, в котором написал, что цифры фальшивые по итогам выборов в Думу. И что? И ничего, и тишина, все нормально.
Да, все помните инцидент в канун парламентских выборов, когда случайно нажали эфирную кнопку канала Вести Плюс, и они ночью уже репетировали отчет о выборах, у них уже все графики были составлены за сутки до начавшегося голосования. Тогда это превратили в шутку.
Это напоминает отчет о первомайской демонстрации советских времен, когда все писалось за неделю до демонстрации, о том, что все трудящиеся нужно приветствовать. И только в день демонстрации писали «Над Красной площадью светило солнце» или «Легкие тучки пролетали в небе над Красной». Только погоду нельзя было предугадать, остальное все было написано заранее.
Слушаю москвичку Светлану Владимировну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы задать вопрос господину Чубайсу.
Пожалуйста.
Вот не кажется ли вам, что господин Медведев, назначенный у нас теперь президентом, сыграет роль Кириенко, этакого «Киндер-сюрприза 2»?
Ну, вы знаете, вот я уже говорил, еще раз повторяю, что это такая сфера гадания. Но мы не знаем, нас никто не информирует, какую он роль сыграет, что он будет делать. Если опрашивать политологов, но мне приходилось беседовать и с крупными известными политиками в последнее время, и с разными политологами, во-первых, их оценки расходятся, поэтому это уже, так сказать, большинство, значит, они ошибаются. А осуждения самые разные. Одни говорят, что вообще невозможно совпадение двух позиций, что Медведев рано или... Ну, вот Немцов, например, он уже пишет, что он уволит Путина вот через какое-то время. Может быть, так. Другие говорят, что, наоборот, там столько льгот и привилегий, что забываешь о всякой демократии, обо всем на свете и думаешь о том, как сохранить этот пост. Поэтому как он будет себя вести, мы не знаем. Я сказал один аргумент. Это человек молодой, ему 42 года. Наверное, он должен думать о будущем.
Спасибо. Напомню, что предварительные итоги президентских выборов мы обсуждали с Игорем Чубайсом, директором Центра по изучению России, Университета дружбы народов, автором исследования «Разгадывание России». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов. Напомню, содержание специального выпуска программы «Время свободы» 3 марта в 00:07. Итоги выборов президента России подводит Андрей Шарый. Состоялись управляемые выборы президента. Какой будет Россия времен Дмитрия Медведева? В эфире «Свобода» Михаил Касьянов, Владимир Буковский, Олег Смолин, другие политики, эксперты. Во второй половине часа итоги выборов комментирует лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прошу вас прийти в воскресенье на выборы и проголосовать за наше с вами
будущее. Тотальное насилие над всем и всеми, над личностью.
Принц отправился в Афганистан 14 декабря прошлого года и большую часть времени находился
на передовой. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер пытается отправить своих зэков в те штаты, где еще есть место за решеткой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».